Было предложено понять идею переборки, которая подразумевает одевание в ситуацию, через взаимоотношения между божественной и животной душой. Божественная душа для того, чтобы реализовать свои задачи в преобразовании, в перевоспитании, скажем, животной души, вынуждена одеться в нее, одеться в ее существование, то есть сблизиться с ней, начать говорить на ее языке, в ее терминологии, спуститься к Ивьёхал до тех материй, которые понятны и животной душе, с целью в результате привести ее к тому, чтобы она тоже желала божественности, осознала, что божественность представляет собой главное, единственное то, к чему необходимо стремиться, и тогда. И так далее. Мы находимся на 10-й строчке снизу, по-моему, после запятой. Строчка начинается «Атойрова от Фила». Это завершение пассажа о том, как в результате, после того, как животная душа перевоспитана, как она использует ресурсы этого мира, что она утрачивает вожделение к самой материальности этого мира, что сразу выражается в том, что потребление каких-то материальных ресурсов, оно ограничивается тем, что необходимо, и всегда осознанно и нацелено на служение в области Торы и молитвы. И в других областях, во всех областях, где божественной душе надо стучаться, имеется в виду до животной, размышления происходят таким образом, чтобы животная душа тоже понимала, о чем идет речь. И в результате этого пробудится также и она с желанием к божественности, таким образом она захочет раскрытия божественного света и так далее. Кстати, на прошлом уроке мы, в общем, приводили разные примеры из области учитель-ученик, по-разному обыгрывали эту тему с разных сторон. На самом деле, пример-то сейчас мне пришло в голову, пример очень простой. Преподаватель опытный, когда он ведет занятия, то ему важно находиться в контакте с учениками. Вот мы, скажем, с вами в контакте не находимся, поэтому я не очень понимаю, как мне излагать материал кому-то, наверное, могут понравиться там какие-то из моих шуток, скажем, кого-то, наоборот, они заденут и отвратят от изучения Торы, или что-нибудь в этом духе. Кому-то хочется, может, поглубже, а кому-то больше, еще проще, еще более поверхностно, скажем, чем часто происходит. Трудно ориентироваться на ученика, если ты его не видишь, не находишься с ним в прямом контакте. Когда опытный преподаватель, не причисляя себя к опытным преподавателям, просто опытный преподаватель, проводит урок, то он знает, как к кому обратиться и каким образом изложить ту или иную мысль данному человеку так, чтобы это изложение привело к тем результатам, к которым должно привести. Ну, скажем, если задача является пробуждение у ученика интереса к изучаемому материалу, то какому-то ученику потребуется для этого станцевать там танец с бубном. Какому-то ученику для этого необходимо увидеть перед собой преподавателя, который полностью в себя погружен, может быть, как ни парадоксально, и вообще на него еле-еле обращает внимание. Все это все достаточно индивидуально. И божественная душа, она как вот этот опытный преподаватель, она пытается вести урок так, чтобы заинтересовать животную душу. Она пытается взаимодействовать с животной душой, ориентируясь на нее. Это, собственно, мы и называем одеванием. Она сближается с ней и вдевается в ее интересы, пытается говорить на ее языке. По-моему, очень доходчивый пример. «Ваимкейна, риша нафижабами сасми мисерли агавая завая, валифиши сасми мийоны аэйлум». И коли так, То, что животная душа сама пробуждается к любви ко Всевышнему и отдалится, приходит к тому, что она отдаляется от мирского. Шемизбатлер цуйный базе худу. То есть, что значит отдаляется от мирского? Она утрачивает вожделение, к материальным каким-то вот вещам, которые влекли ее до этого. Везоу икар биру ретикен ден вежабамис. И это на самом деле существо переборки и исправления животной души. Гайнук шанефежабамис ацми давками сойрерхулу. То есть достижение ситуации, когда именно сама животная душа, она пробуждается и так далее. Здесь, я думаю, мы ненадолго остановимся. Задержимся на этом месте. Значит, о чем идет речь? Выше мы уже говорили, что переборку наивысшего качества, ну, у нас получилось в наших рассуждениях, что переборка бывает разная. Может быть, разной степени качества переборка. Так вот, переборка высшего качества, как он говорит здесь, и каравой дозаберулем, это ситуация, когда на перебираемый предмет оказывается такое влияние, что он сам меняется. О чем идет речь? Ну, есть такая известная достаточно притча, наверное, долго пересказывать ее смысла большого нет, тем более, что всем она, наверное, знакома. О том, как вор там, значит, все время воровал и грабил какую-то деревню, и жители деревни сговорились его поймать, изловили его, заковали в кандалы, сдали полиции и, значит, отправили его, посадили в тюрьму. Все стало хорошо, все наладилось только на тот момент, покуда он сидел в тюрьме. Как только он вышел из тюрьмы, он опять вернулся к своему прежнему бизнесу, благо ничего другого он не умел, и стал опять грабить, воровать и так далее. Опять стал доставлять массу беспокойства жителям этой деревни. Что они сделали? Тогда они решили этого вора властям не отдавать. Они решили, у них полное было благоденствие, как вы понимаете, только этот вор им мешал. Они взяли этого вора, изловили и стали перевоспитывать. То есть, ну, где-то они его заперли, не знаю, привязали к стулу, и стали его перевоспитывать, стали пытаться его изменить самого. Ну, и когда им это удалось с Божьей помощью, то тогда наступили для них действительно времена полного благоденствия, потому что теперь было понятно, что этот вор обратно к своим занятиям преступным не вернется. Ну, вот эта притча, она о том, как производится, как совершается переборка на самом деле, как совершается вообще наша работа с окружающим миром, с самими собой, как построено взаимоотношение, ну, в данном случае мы говорим о взаимоотношениях между божественной и животной душой и так далее. Хотя она актуальна, между прочим, и для любых взаимоотношений между людьми тоже. То есть, есть две возможности по существу изменить ситуацию. Можно события каким-то образом искусственно выстроить таким образом, как это нам необходимо, согнуть, подавить, значит, загнать железной рукой всех, значит, в то русло, в которое нам необходимо, а можно попытаться сделать так, чтобы ситуация сама таким образом выстроилась. Если мы хотим если мы хотим, чтобы нашу квартиру не обворовали, можем поставить железные двери. Мы можем... это какой-то дурацкий пример. Ну, в общем, если мы хотим, скажем, приучить ребенка к чему-то, то мы можем приучать его, просто заставляя, запугивая его наказаниями или покупая его на конфетки, награждая его и так далее. И это тоже метод на самом деле, почему нет? Но понятно, что гарантии, что ребенок так будет себя вести, как мы от него хотим, а в особенности, когда он вырастет и перестанет быть зависим от нас и в плане, перестанет бояться наших наказаний и перестанет покупаться на наши конфетки, в общем, никакой нет. Гарантия возникает именно тогда, когда мы смогли объяснить ребенку, почему целесообразно, скажем, поступать так, как мы ему предлагаем, или почему лучше, конечно, не просто целесообразно, а почему хорошо поступать так, как мы предлагаем, и почему ему от этого, то есть не наоборот, не просто ему от этого будет хорошо, целесообразно, в смысле, что ему будет от этого хорошо, а почему это хорошо с точки зрения каких-то, ну, может быть, там, взаимоотношений божества и мира, скажем, тем более. Вот. Понятно, что первый путь, он, ну, обладает существенным изъяном. Он дает какой-то результат на короткой дистанции, но в длительной перспективе, разумеется, он неэффективен, скажем, просто тупо неэффективен. Он не меняет сам предмет, не меняет, скажем, самого человека, не меняет, там, если мы говорим о такой работе с животной душой, не меняет саму животную душу. Животная душа остается такой, как была, мы ее можем запереть куда-то, мы можем ее связать, мы можем оглушить ее ударом по голове. И вот в данный момент, на самой короткой дистанции, мы получим какой-то эффект. Но ясное дело, что если мы говорим о какой-то работе такой, которая должна увенчаться действительным результатом, то это не результат. Если мы не решили проблему на самом деле, а задавили ее, то это никогда не результат. Фактически мы убежали от проблемы. Хотя, с другой стороны, совершенно невозможно сказать, что такой метод, такой метод вообще исключен работы с реальностью. Такой метод отсутствует, он непозволителен, он вообще недопустим и не имеет никакого смысла. Разумеется, он имеет смысл, потому что мир таким образом устроен, что для того, чтобы, скажем, переделать человека, перевоспитать, для этого нужен долгий срок. А иногда бывает так, что хочется или даже необходимо, чтобы человек сразу перестал делать что-то, что он делает, там, скажем, нас не устраивает. Или он сразу, чтобы он сразу начал делать что-то, что нам необходимо. То есть, ну вот, не получится его перевоспитать за 5 минут, так, чтобы он ощутил сам стремление к тому, чтобы творить добро и, наоборот, не делать зло. Бывает такое. Поэтому такой метод тоже необходим, но, следует понимать, что подлинным изменением, подлинным результатом мы можем воспользоваться только идя вот таким вот путем, который, наверное, это можно связать, ну, то есть не наверное, а наверняка, можно связать это с тем, что Ребе говорит на заглавной странице Тани, Алтер Ребе, я имею в виду, насчет пути короткого и длинного, длинного и короткого. Вот есть короткий и длинный путь, то есть на короткой дистанции мы выиграли, но на самом деле там, значит, вот мы животную душу загнали в угол куда-то там, ее сейчас вот заперли в эту клетку, ну хорошо, там через день она начнет подберет отмычку к этому замку и вырвется наружу, и опять надо будет загонять туда. Ну, короткий и длинный путь. То есть мы на короткой дистанции достигаем какого-то результата, но нам придется столько раз повторять эти действия, что, в общем, уже непонятно. Может быть, надо было решить проблему более кардинально, на более долгие дистанции, приложив больше усилий. И путь длинный, но короткий, то есть путь реальных изменений. Когда действительно мы пытаемся прийти к тому, чтобы животная душа сама поменялась, как здесь настаивает все время Ребе, чтобы она сама поменялась. Когда нашей задачей является не заставить ее, помните, как Авраам Авину заставлял своих гостей произнести послетрапезную молитву, благословить Всевышнего после трапезы у него. Ну, какие-то гости там, значит, такие были готовые к воздействию, скажем, покладистые, а другие бунтовали, кричали, да не будем мы никого благословлять, что за бред. Мы вообще в других богов верим, что к чему ты нас призываешь. Ну, и он их просто посредством принуждения заставлял их, включал там, давил на них материально. Думаю, что не исключаю, что угрожал им и физической расправой, в случае неудовлетворения его материальных претензий. Ну и они вынуждены были благословить. Мы скажем с вами, что это за благословение, а нужно оно Всевышнему такое благословение, что человек просто с ножом у горла произнесет чего-то такое здесь в материальном мире, благословен ты Бог. А нужно ли это вообще? Наверное, в какой-то ситуации. В той ситуации это было необходимо. В ситуации Аврома Авейна. Но это не результат, естественно. Это какой-то такой, что-то такое формальное, поверхностное. Человек произносит слова благословения, но на самом деле не верит ни в одно из слов произносимых. То есть это через силу, из-под палки, а то и вот с ножом у горла, вот он произносит эти слова. Ясно, что это не то, что он поверил в Бога, а тем более не то, что он полюбил его и испытывает к нему благодарность. Благодарность выражает благословение. Вот. Так вот здесь, в той ситуации, следуя тем путем, который здесь предложен, божественная душа, именно-таки одеваясь в проблемы животной души, то есть действительно ведя себя, как тот из прошлых двух уроков, преподавая учитель младших классов, который, мы с вами сравнивали между собой учителя и писателя. Писатель, который вообще с этими учениками не общается, он их не видел никогда в жизни, просто написал книгу, книга разошлась большим тиражом, и теперь дети по всей, скажем, России читают эту книгу и приобретают из нее какие-то... Она на них как-то воздействует. Может быть, воздействует очень позитивно. В любом случае, неважно даже, кстати, как она на них воздействует, просто воздействует на них. Это воздействие образом макив в каком-то плане, да, то есть они не встречаются. Писатель выступает здесь фактически в роли учителя, даже воспитателя, скорее. Писатель сидит себе в Переделкино и строчит следующую книжку. И вообще уже, кстати говоря, может быть, даже и забыл, что эту книжку-то он написал. Может, он уже в маразм впал и не помнит, чего он писал-то там. А дети продолжают получать определенный заряд энергии, получают какое-то воздействие, изменяют свои поступки, меняются в лучшую, худшую сторону, благодаря тому, что писатель вложил в эту книжку. Это такая отдаленная работа. А есть учитель младших классов, который с ними возится, он с утра прямо, во сколько сейчас, не знаю, школа начинается, предположим, в 9 утра, он к 9 утра приходит, еще даже раньше приходит, готовится к урокам, и в течение нескольких часов подряд, не переставая, он в классе, и с учениками все время он варится в этом соусе, он все с каждым, каждому ищет свой какой-то ключик, с каждым разговаривает то они занимаются какой-то учебой, он им передает какие-то знания, то он передает какие-то навыки, то он просто с кем-то из них говорит по душам, то они сели почитать книжку, кстати говоря, и он ищет, как ему... на основе того, что писатель написал в этой книжке, как ему к ученикам повернуться этой стороной, то они обедают вместе, он их учит, как правильно держать вилку и ложку. Этот учитель, он одевается в их существование, одевается в их быт, одевается в это общение целиком, влезает туда с головой, и так вот его воздействие, оно на самом деле... обладает существенными преимуществами. Именно он с ними в ближнем бою, если можно представить себе, а можно представить себе, конечно, занятие учениками младших классов как бой. И он может прийти, на самом деле, кстати, в данном случае, в этом примере, писатель не соответствует тому, чего мы хотим доказать, потому что книжка, она тоже может на человека повлиять таким образом, чтобы он сам захотел чего-то, или он сам, и так далее. Во всяком случае, сейчас мы говорим о воздействии такого образа, который приводит в результате, скажем, животную душу к тому, чтобы она сама захотела, сама пробудилась, сама осознала, изменилась сама. Вегайну давка, кстати, еще один пример вспомнил, который, наверное, будет в плюс в нашем случае насчет тьмы. Помните, сравнительно недавно на утреннем хасидусе мы упоминали эту метафору. Вот эта вот тьма засветит. В будущие времена тьма засветит. Есть тьма, которая рассеивается, когда мы зашли в комнату и зажгли свет. То есть мы внесли свет в комнату, и тьма убежала. Тьма была вынуждена рассеяться. Она убежала, устранилась, ее нет. Такая тьма, ну, понятно, что это метафора тоже, там она обладает своими ограничениями, тем не менее, на мой взгляд, очень доходчивая метафора. Потом выключили свет, убрали свет оттуда. Свет, ну, вот так, так устроен мир, что свет не всегда вечный. Вот свет убрали из данного помещения, читай, мира или какого-то уровня, там, аспекта в мире. Убрали свет оттуда, и тьма опять вернулась на место. Тьма, более того, она автоматически возвратилась на место. Потому что по существу она никуда и не убегала. Она просто так подавилась, скажем. Вот она обратно, как она подавилась, так она обратно раздавилась. Тьма вернулась на место, опять в комнате стало темно. Как можно исключить это, вот такое возвращение тьмы? Никак. Возвращение тьмы нельзя исключить, потому что тьма является принадлежностью этого мира. Всевышний создал этот мир таким образом, что в нем есть свет и тьма, день и ночь. И это правильное устройство этого мира, поэтому, как, ну, не ломая мир, не портя мир, невозможно исключить из него принципиальнейшую его составляющую – тьму. А как же можно избежать того, чтобы было темно? А вот наши мудрецы предлагают такой выход. Как бы тут речь идет о достаточно непростых таких, не низовых, не вполне материальных вещах, поэтому звучит это немного так странно, что это выход прямо-таки. Заставить тьму светить. То есть, если изменить саму тьму и заставить ее светить, вернее, даже не заставить, а если попытаться распространить пример с учениками или там, воздействием на человека, там, на ворона этого, на пример с тьмой, то, например, объяснить тьме, что светить лучше, чем наводить тьму, то тогда и вот тьма, она действительно станет светить, то тогда темноты больше не наступит, потому что и свет светит, и тьма светит. И, с одной стороны, больше не надо нажимать на выключатель, когда заходишь в комнату, с другой стороны, ну, выходишь из комнаты, погасил выключатель, а тьма-то она же сама светит, поэтому темнота уже не актуальна в принципе. Эта идея, разумеется, освобождения, из-под того, что Ребе называет освобождением истинным и полным, после которого нет изгнания. Вегайну давка. Это мы на шестой строчке снизу в Маймере, посередине ровно. «Вегайну давка аль идеи слабшуса навежелекис бен нефешабамис». Так вот это достигается именно за счет одевания божественной души в животную. «В лоби в хинес рибуй оэр вегилуй де нефешелекис». То есть не через то, что божественная душа раскрывает свой огромный свет, а у божественной души действительно есть сумасшедший ресурс. И вот если она как пробудится, да как раскроет свой свет, свои какие-нибудь внутренние там аспекты, то животная душа, она просто подавится. Она просто, ну не знаю, там какой-то хулиган нападает на беззащитную девушку, а тут вдруг эта беззащитная девушка достает, я не знаю, гранатомет из-за пазухи. И хулиган подавляет, то есть, ну, он не знает, у него челюсть падает на асфальт, он не знает, что дальше делать. Примерно так же в взаимоотношениях между божественной и животной душой. Божественная душа, в принципе, теоретически, на самом деле практически, просто надо знать методы, она может подавить животную душу. Вот она может раскрыться с такой силой, как это бывает, скажем, между прочим, в приближающейся к нам неизбежно Рош ха-Шана, когда духовный климат этого мира складывается так, что божественной душе, в общем-то, достаточно легко действительно раскрыться, пробудиться настолько, чтобы животная душа просто утратила инициативу, перестала вмешиваться в дела, во внутренние дела человека. Так вот, божественная душа, она может раскрывать свой свет так, чтобы животная душа подавилась. В данном случае мы говорим не о том, что божественная душа раскрывает множество света. То есть, скажем, божественная душа занимается исследованием тех вещей, которые животной душе в принципе непосильны. Принципиально непосильны. Вот как животному непосильна высшая математика. Кстати, низшая тоже не очень посильна. Занимается, скажем, идеей вознесенности Всевышнего над миром. То есть принципиальной недостижимости божественности. Принципиальной отстраненности божественности от мира. То есть божественностью, как она, не всунута, не одета, кстати говоря, да, в этот мир. Отстраненности бесконечного света. Шемейр базе ойра нефежа или кис бейойсер. От такого изучения свет божественной души, он усилится чрезвычайно. Лефиши гамин йоним шайохим мейлов лигаскев лисхаким бухем лиговин гейтеф айн йоним альбурьем худу. Поскольку это материал, который чрезвычайно соответствует божественной душе, и она готова и ей интересно заниматься этими вещами и умудряться ими и понимать их как следует, вплоть до полной глубины. Умеир базе рибы ойра сехал нефеша лекис худу. И занимается этими вещами, светит тогда в божественной душе очень высокий свет. Векмойхен... То есть это в нашем примере, скажем, с учителем-учеником, учителем младших классов, ему иногда, поверьте, на самом деле, не знаю, может быть, есть учителя, которым это не надоедает, но предположу, что надоедает иногда. Им иногда надоедает диктовать текст по слогам и считать на счетных палочках 2 плюс 4. Им иногда у них есть какие-то свои интересы, зачастую так бывает, у них есть какие-то свои увлечения, свои области знания, которыми им хотелось бы заниматься. И вот понятно, что когда этот учитель, ну да, он может быть вовлечен там, в воспитательный процесс, и в этом плане нельзя сказать, что ему доставляет это какое-то, что это что-то ужасное мучение для него заниматься с детьми, он может любить свое дело. Но при этом понятно, что настоящего испайлуса, настоящего возбуждения, настоящего прорыва он достигает именно тогда, когда занимается своими собственными вещами, теми, которые, скажем, его уровня, которые вызывают у него действительно подлинный интерес, и которые вот, ну, вот с ним, ему являются родными, скажем. «Кмэвэкмойхэн». И подобно этому бы исправился рыцой верыцой нефижайлый кис в возбуждении и, наверное, помнится еще термин рыцоев и шоев, то есть рыцоев устремление, шоев возвращение. В таких движениях обычно находится божественная душа. Движения эти чередуются. Ну вот, рыцой – это движение устремленности к божественности, вот такого направленности чуть ли не на вылет из материального тела, такого вот пробуждения, устремленности к слиянию с божественностью и так далее. Так вот, рыцой божественной души, к мой шигу мецада цмой, к мой овде аваеба нишмосен, то есть, вот такого рода пробуждение, как бы божественная душа сама по себе. Как, например, говорится в Писании, служащие Богу душами их, бифхинас Ахава раба вахава бетайну гемхулю, то есть в случае служения, которое называется служением в великой любви, служением в наслаждении, то есть, ну, вот это, на самом деле, это удел праведников, ну, сейчас для нас не вполне важно, о какой категории евреев мы ведем речь, сейчас мы говорим просто о том, что вот если божественная душа, она испытывает чрезвычайный подъем, который на самом деле, ну, совершенно недоступен, подъем такого толка, он совершенно недоступен для животной души, то божественная душа как бы пробуждается сама по себе, автономно, отдельно от животной. Это совершенно другой аспект работы. При том, что это раскрытие, которого достигает божественная душа, ну, сейчас мы к этому придем, оно может животную душу заставить поступать как-то противно своей животной природе, тоже может ее, на нее повлиять, но повлиять совершенно другим образом. Шизоу пхина сриба эйрва агилот нефиша элейкис. Вот это вот все имеется в виду. Пробуждение божественной души, когда она занимается областями знания божественного, которые ей близки, которые вот ее не адаптированные под животную душу, а настоящие, скажем, для нее, да, вот такие вот не для чего-то, а вот само, и сама ее реализация в этом знании. Когда она пробуждается вне работы с животной душой, скажем, в молитве, в каком-то размышлении, переживании божественном, когда она пробуждается сама, это раскрытие великого света, раскрытие божественной души, шемиирим кейхейсов, когда светят ее силы, веоэр шилой бегилы мамыш худу, и ее свет находится в совершеннейшем раскрытии, шеэйн зэлифи эйрех нефиш абамис клол, а это совершенно несопоставимо с животной душой. То есть здесь ситуация восприятия, ну это как... учитель младших классов, он на уроке вдруг его захватила какая-то идея, которая, ну, скажем, из высшей математики, которая вдруг, значит, его озарила. Понятно, что эта идея, она может вызывать у него огромный интерес, но совершенно не по зубам его малолетним слушателям, его малолетним ученикам. И не может вызывать интереса у них. Вот в данном случае это совершенно не поставит то, что происходит с божественной душой вне адаптации к животной. Это совершенно с животной душой не вяжется. «Киим шиёй рой ранефиша илэйкис маши гули феер ханефиша бахамис». А мы ведем сейчас, да, все-таки подчеркну от себя, пока эта тема не поднимается почему-то. Хотя я ожидал бы ее поднятия. Добавим от себя, что на самом деле такое раскрытие, оно способно повлиять на животную душу. Способно повлиять подобно вот этому аресту этого вора из нашего примера выше. На короткой дистанции, да, способно повлиять. Когда божественная душа раскрыла такой свет, то животная душа битулируется, подавляется, может быть, засыпает от удивления, перестает мешать. Когда учителем младших классов им овладел какой-то, значит, познавательный экстаз по поводу тех идей, которые совершенно непонятны для его маленьких учеников, но он, значит, у него глаза вылезли на лоб, и он вдруг лихорадочно стал что-то такое проговаривать для самого себя, записывать там что-то делать, то велик, что его ученики с таким интересом смотрят на это событие, что замолкают, перестают баловаться и ведут себя идеально, скажем. То есть раскрытие этого света как необычайное явление способно подавить животную душу, но не способно ее изменить. Об этом идет речь. Так вот, а здесь мы ведем речь не о такого рода взаимоотношении, когда божественная душа раскрывает... У нее из дюз, значит, шпарит огонь невыносимый, огонь палящий, и животная душа подавляется. А здесь мы ведем речь о том, как божественная душа влияет на животную душу, отмеряя ей света, светя ей совершенно с ограниченным, вот, адаптированным под нее образом. «Шигули феерых нефжабамис, шезеу еридас нефжалекиши мисалим мистатр базе». Вот этот процесс, он для божественной души самой является спусканием, является, ну, вот, самоограничением, является самоподавлением, скажем, ради интересов работы с животной душой, когда ее собственный ресурс, естественно, должен скрываться. Вот она как может раскрываться-то, если она занимается своими собственными делами. Своими собственными делами в области разума, если постигает там, вот эти, то, о чем мы говорили выше, там, вознесенность, божественность и так далее, то, что недоступно для понимания животной души, либо эмоционального толка, но так или иначе, у нее вот какой ресурс есть. А она его скрывает для того, шейный мейр бегилы аэйр, чтобы он не светил по-настоящему раскрыто. Веакоях шилой к мой шигу мецад от смой хулю, и чтобы она не может прикладывать свои силы, реально имеющиеся, к этому действию, к этому взаимодействию, потому что так иначе не получится повлиять на животную душу таким внутренним образом, чтобы она сама изменилась. Валиды из Эдавка Найса бирд нефшабам из хулы, и благодаря именно этому происходит переборка животной души. То есть не подавление, не остановка, не замораживание животной души, даже не уничтожение животной души. Теоретически мы можем себе представить, чтобы животное... Ну, на самом деле, это чистая теория, но вот что как бы устранение животной души. Во всяком случае, усилия могут быть направлены на устранение животности. А если когда происходит раскрытие этого света, происходит что-то подобного рода. Животная душа... Вот, либо подавляется, либо вот, как тьма из комнаты, она исчезает. Настолько подавляется, что практически исчезает. А целью является не это, целью является переборка. Не выплеснуть, кстати говоря, это из той же области, не выплеснуть с водой младенца. Животная душа несет в себе огромный ресурс божественный. В общем, и задача является не устранить ее вместе с этим ресурсом, а забрать у нее этот ресурс, подчинить, вернуть, вернее, даже не забрать, а присоединить этот ресурс к источнику, ту божественную искру, которая в ней заключена, присоединить к источнику, тогда животность животной души обернется благом, как сказано, большие урожаи силы быка. Так вот, за счет раскрытия божественной души и божественного света вот с такой вот могучей силой, которая задавит животную душу, эта задача не решается. А волка ашера нефиш элекис мейр бифхинас рибу и вегилы ойр, шилэлэ фейрах нефиш бами склол. Но когда божественная душа светит вот таким вот массивным светом, совершенно не подстраивая его под животную душу, гины ими есть нефиш бами мистакин базе, несмотря на то, что животная душа, она да, исправляется этим, вот как в форме подавления, да, «Ген к мой бейне начува шигубивхина стойкев и спайлз нефешейлый кис», как с точки зрения момента чувы, ну, раскаяния в данном случае, наверное, надо перевести попросту, когда значит, сила возбуждения божественной души, бивхина с рыцой, вот именно таким вот образом, когда животное, когда божественная душа устремляется к божественности, наверное, крайним состоянием этого является клоис анефиш, сегодняшняя Таня, как раз Лыхоль Тихла Рейси Кейтс. Клоис анефиш, скончание души, то есть вот когда божественная душа настолько устремлена за рамки человеческого существования, человеческого в смысле материального грязного существования, что она готова выскочить из тела и оставить все это, ну, просто оставить это все таким, как есть, и уже самоустраниться туда, в сторону божественности. Так вот, божественная душа, совершая тшуву, она находится в таком вот возбуждении, направленном вовне, как бы направленном на выскакивание из ситуации тьмы, в которой она оказалась. Так вот это вот рыцой, анайса мецада мейцар минарихук хулю, то есть когда божественная душа, она оказывается в состоянии такой могучей устремленности к божественности, которая обуславливается именно таки ее попаданием в ситуацию максимально сложную, в ситуацию отдаленности от короля. Вот известная притча, пример, вернее, королевского сына, который был отторгнут, оказался в разлуке с отцом. И вот именно разлука с отцом, она обуславливает его невероятное стремление обратно домой. «Де испайлус зоис арейзе поэль бенефиш абамис». Вот такого рода возбуждение, оно воздействует на животную душу. Шемизрапих бецам магуса и хулю кайду мавур моки махар. Она изменяется. Кстати, что интересно, здесь такой момент мы можем увидеть противоречащей тому, что я так старательно объяснял, она изменяется по сути своей. То есть я-то настаивал на том, что подобного рода воздействие затрагивает только ее внешние уровни, вот ее подавляет, усыпляет, там, ну вот так, заставляет вести себя смирно, скажем, при том, что она остается такой, как она была. Ну вот здесь даже дальше идет Рэбе и говорит, что такое воздействие, вот это внешнее воздействие, понятно, что это похоже на костер святости, разожженный королем Шлойма, о котором мы говорили выше. Он таки да влияет даже на существо животной души. Микол моки мензе никра бируна нефешабамес. Тем не менее, это не называется переборкой животной души. Ли ешейна нефешабамес мисойр миацмей. Потому что здесь речь не идет о том, что животная душа сама приходит к пробуждению. То есть, сама начинает хотеть божественности. Она, да, вот когда, покуда, насколько я понимаю, разница вот в чем принципиальная. Даже при том, что животная душа маленькая исправляется, и даже что она в этот момент исправляется по сути. Разница в том, что животная душа, наверное, так, сохраняет свое исправление, что ли, только покуда божественная душа находится в состоянии вот этого пробуждения. «Ки машем из батл мимейла, митца тойки фагилуя». То есть, она не исправляется, не пробуждается сама, а битулируется само собой разумеющимся образом, подчиняется, то есть, божественной душе. «Митца тойки фагилуя испавит нефешелы кис хулю». Это вот это вот возбуждение, оно обязывает, пардон, наоборот, битуль, обусловлен раскрытием и возбуждением божественной души. Далее тут следует довольно большая скобка. Вот давайте мы ее на закуску, мы ее все-таки проштудируем. «Авол бемерирос бифхинас марей дехушбена хулю». «Но в горечи». Значит, служение еврея проходит в двух режимах. Как нетрудно догадаться, если оно вообще, если есть служение, то оно работает в двух модусах: в радости или в горечи. Надо отличать горечь от грусти, потому что грусть является непродуктивным, вот, вернее, даже не грусть. Грусть — это трудно найти синонимы в русском языке. Ну, что-нибудь, скажем, тоска и горечь, скажем вот так. Тоска является непродуктивным состоянием, которое просто сбрасывает силы человека, силы куда-то уходят, и все, и нет, не остается никакого ресурса для того, чтобы что-то менять. Вот человек уходит в депрессию, и все, это, и как бы на самом деле, если без поддержки извне, это может быть вообще конец. А горечь – это продуктивное состояние. Это когда человеку горько, он понимает, что многое в его жизни плохо, многое в его жизни нуждается в изменении, но при этом он не теряет энергию, не теряет работоспособность, там, желание что-то исправлять, и, там, настрой что-то исправлять, а остается в этом самом настрое. И в таком ключе горечь, она может быть продуктивным состоянием. Подобно радости, хотя радость все равно обладает преимуществом, но это разговор совершенно из другой области. Это я просто объяснил слово «горечь», которое здесь стоит в начале скобок. Все. «Авол бемрирус бифхинас марей дехушбена», но в области горечи, в области марей дехушбена. Марей дехушбена – это дословно человек, который считает. Когда человек следит за своими поступками бдительно, внимательно, то он зачастую приходит к пониманию, что в же именно тогда он зачастую приходит к пониманию, что в жизни не все в порядке. То есть он ведь дает себе честный отчет, и это, кстати, крайне актуально для нас сегодня, в дни месяца Илул, и буквально-таки за несколько дней до Рош ха-Шана, которому посвящен маймер, поскольку маймер, как вы помните, насчет, ну и произносился в соответствующий момент, и посвящен стиху, касающемуся трубление в шафар. Так вот, векмой хэн би сой рос. Так вот, но в области горечи у Марии Дехушбина. Викмойхен бисойрус чува шанайса митсада невижабамис. И также в чуве, которая обуславливается самой животной душой. Вегуша мейцар шамейцар губе невижабамис ше цар лой меэйд мерихука и хулу. То есть, в ситуации, когда животной душе самой тесно. Мы выше описали ситуацию с божественной душой, как божественная душа, она ощущает себя вот этим ребенком, оторванным от своих родителей и заброшенным куда-то в неизвестно куда, в ужасные условия существования, лишенные заботы и так далее. Ей там мейцар, ей там узко, тесно, плохо, и от этого она пробуждается к таким переживаниям, которые... животные душе недоступны. Но животная душа при этом, она подвергает, ну, она изменяется. Это на нее воздействует. Тем не менее, животная душа, не понимая все, все до конца, скажем так, она все равно изменяется каким-то образом и даже изменяется по сути, как я подчеркнул. А бывает ситуация, когда животная душа сама является инициатором такого рода чувы, поскольку ей становится тесно. К мыши косу моки махр бинин им яскир лой йойм хулю. Ну, Ребе ссылается на место, мне неизвестное, по всей видимости. Ве ацако гишель нефиш абамис хулю. И крик, вот этот вот крик сердечный, порождаемый чувой, он исходит от самой животной души. Век мой ваян хубный и сроль мина авейда визаку. И, как говорится, о ситуации евреев в Египте, до выхода из Египта еще. И застонали сыновья Израиля от работы и в ицаку, и вскричали. Шезеу цакаса гуф мина авейда коши хулю. Это рассматривая египетское изгнание как модель нашего служения, речь здесь идет о крике именно телесном со стороны вот, самой телесности, животности и так далее. Вот, животному тоже бывает тяжело, и животная душа, она тоже может попасть в такую ситуацию, в которой ей тяжко. «Векмойше косов моки махр», как написано в другом месте. «Векмойхен ешбе рухниус цакаса нефежабамис». Также на духовном уровне есть стон, крик животной души, самой, ацмей. «Век мой маем атахтойним бойхим хулю». Метафору, которая это описывает, мы находим во внутренней Торе, нижние и верхние воды. Помните, воды были разделены, нижние воды остались внизу, верхние воды, они как бы там, вот в области духовности, и нижние воды плачут, что мы хотим предстать перед Всевышним. Вот же, нижние воды плачут, это стон животной души, которая тоже хочет реализоваться в духовном. Дымаем тахтойним гайну маши нофаль бенфилове швира мешвира закейлем детою. Под нижними водами подразумевается в этой метафорой, во всяком случае, в каком-то разрезе, то, что пало при разбитии сосудов мира Тойву. Венайсы тайнугим гашмиями, они стали, вода является источником всякого наслаждения, помните, в Тане, в частности. Так вот эти наслаждения, они в которые обратились божественные искры, павшие вниз в материальность, они сами стонут. Умаим тахтойним ацмон бойхин ал ойцем еридосен. И, ну, вот такое бывает, значит, описывается такое в нашей хасидской литературе, что сами нижние воды, они плачут, сами вот эти наслаждения, они плачут по поводу величины их спускания, тяжести их спускания. Увоина на мервые коды малка худу. И требуют предстать перед королем. Вегайну цакас ани цойцейс. То есть, это крик самих искр. Ацмон. Векмойхан цакас ани цойцейс пхина затоевши бой. И подобное этому может происходить в животной душе. То есть, в животной душе вот это добро, которое в ней заложено, оно может требовать предстать перед Всевышним хулю. Шезеу гамкен бирура нефижабамис хулю. Это тоже переборка животной души. Так, подытожим теперь, потому что я боюсь, что за пространностью этой скобки утратился смысл. Значит, основная идея, которую мы сегодня проговорили, работа переборки животной души, действительной переборки, когда доброе начало в ней, оно реализуется, а не выкидывается, не отшвыривается, не подавляется вместе с совокупностью животной души, лишь бы она успокоилась, замолчала, перестала вмешиваться в наши дела человеческие. Реализуется именно в том случае, когда божественная душа одевается в животную, то есть занимается ею вот таким вот образом, ограничивая свой свет, скрывая даже иногда свой свет, как учителю приходится скрывать свои знания и говорить на языке, может быть, глубоко чуждым ему с детьми, чтобы дети смогли его понять. Вот именно в такой, в таком случае происходит переборка. Если же божественная душа не скрывает своего истинного ресурса, если она как бы работает на саму себя, если она в том режиме, в котором она для себя, в том режиме, в котором она раскрывает свое существо, свое настоящее лицо, она не способна перебрать животную душу. Несмотря на то, что животная душа подавляется, смиряется, и, как здесь Рэбе подчеркнул, даже исправляется в определенном смысле, но это, вот это исправление, оно не приводит в конечном итоге к тому, что животная душа сама начинает хотеть божественности, сама изменяется, сама действительно, по-настоящему становится другой. И в качестве примера, вот то, что чем мы завершили, финальный аккорд, в качестве примера Рэбе привел ситуацию тшувы, когда божественная душа из-за ощущения себя вот этим ребенком, находящимся в отдалении от родителей, пробуждается с такой силой, что свет ее подавляет животную душу. То есть она вот таким вот неимоверным рывком пытается выбраться из грязи, в которой она оказалась, и раскрывает свое подлинное лицо, это непонятно животной душе, хотя это подавляет животную душу и даже ее изменяет в какой-то мере. Не изменяет ее настолько, чтобы это называлось ее собственными изменениями. Вот тшува, это такой момент тшувы, он является примером работы, примером, вернее, взаимодействия божественной души с животной, когда божественная душа не одевается в животную, когда изменения самой животной души не происходит. А в скобочках Рэбе отметил, на самом деле, кстати, откровенно скажу, вот эту идею тшувы со стороны самой животной души, я, ну, наверное, здесь я это встречал, но абсолютно у меня в голове никаких следов от этой встречи не осталось. То есть сейчас у меня такое было ощущение, что я это читаю, что я вижу такое в первый раз. А тшува, которая исходит от самой животной души. Вот, оказывается, есть тшува самой животной души, и Рэбе призывает понимать, что тшува, исходящая от самой животной души, вот ее собственной горечи и так далее, она, да, приводит к переборке. Она тоже является переборкой, тоже является изменением самой животной души, не следует одно с другим путать.